Ладно, так получается, что мы с вами продолжаем наш ненадолго прервавшийся цикл лекций по истории строительной музыки. Ну и для того, чтобы, так сказать, разогнаться, войти в какой-то график, я решил сегодня взять такую довольно ограниченную тему, искать о композиторе, который по числу моих любимых композиторов средневековых, это Гийом де Машоу, Южная Франция, 14 век. Мы попытаемся все-таки сделать наши лекции более короткими, потому что то, как было раньше, конечно, никуда не годится, весь вечер пропадает. Мы будем стараться вписаться где-то там в 50 минут, максимум час, и все-таки в большей степени придерживаться принципа, что говорить о музыке — это все равно, что танцевать об архитектуре. Соответственно, музыку надо больше слушать, чем о ней говорить. По крайней мере, попытаемся. Итак, я надеюсь, что мы, может быть, при следующей нашей встрече расчертим такую схему, где будет по вертикали там места, страны, по горизонтали время, хронология, и нарисуем такие пузыри, где будет написано, когда существовала там та или иная эпоха в музыкальном искусстве, тот или иной жанр там преобладал. Вот. А пока что нам придется просто как бы...
Это
такой годичненький
парабан.
Ну ладно. А сегодня мы возьмем как бы один такой пузырь, будем его рассматривать вне всякой связи. Я думал, что все-таки ради экономии времени, потому что у нас сегодня еще люди там вроде как рвутся на московский марш-бросок. Вот. Мы о нем даже... все уже... ну хорошо, но тем не менее. Будем придерживаться заданных рамок. Сегодня речь пойдет о эпохе Арсмула, это 14 век. И о самом ярком представителе эпохи Арснова — это вот как раз Гийом де Машоу есть. Он не просто самый яркий представитель эпохи Арснова, он вообще самый известный композитор 14 века. Вариантов. Что вбивать в поисковик на Ютубе или на Гугле, это вот написано действительно в качестве заголовка первого нотного примера. Я так полагаю, что последний нотный пример, может быть, кому-то из вас вспомнится, потому что мы его одной из предыдущих лекций, мы его с вами слушали. Вот. А Машо, по-моему, не слушает до сих пор. Вот. Ну ладно, формальная сторона дела. Мы с вами, по-моему, последний раз, когда разговаривали на вот одну из этих тем, мы говорили о творчестве трубадуров. И по хронологии Машо, в общем, недалеко довольно отстоит от трубадуров. То есть последний трубадур, человек, которого называли последним трубадуром, это Адам де Лааль в Южной Франции, он действовал во второй половине 13 века. То есть от Машо его отделяет всего-навсего 2-3 десятилетия. А сам Машо родился, ну, точная дата рождения неизвестна, но где-то между 1284 и 1300 годом. В Южной Франции, скорее всего, в местечке под названием Машо, это Шампань. И о его ранних годах жизни неизвестно вообще практически ничего. Первые сведения, которые о нем есть, это то, что он поступил на службу короля Иоанна Люксембургского, короля Баварии, в 1322 году. Сначала он работал в качестве клерка там, потом стал королевским секретарем постепенно, потом стал доверенным лицом для личных поручений, называется фамильяр. Вот. То есть, если, когда мы говорили там о трубадурах, да и вообще часто там рассказывая о жизненном пути всяких творческих личностей, мы часто слышим о том, что вот там он прожил сложную жизнь и умер там в нищете либо в забвении. Так вот, ради разнообразия, биография Гийома де Машоу, она выгодно отличается от этих историй. Он прожил...
Ну, другое место и другое время вообще.
Да, ну...
Ну как, Гойские войны, они, так сказать, его по-разному стороны.
Ну, скажем так, описанная схема биографии, она не только для Бегойских войн была характерна, к сожалению.
А в эту сторону.
Ну да. В общем, Адам де Лааль тоже не очень-то Бегойские войны уже. Да и при жизни Машо, в общем, войн тоже хватало. Но тем не менее, Вот Гийом де Машо каким-то образом получил замечательное образование, которое в дополнение к его природным способностям и, очевидно, при помощи каких-то хороших рекомендаций позволило ему занять место при дворе Иоанна Люксембургского, сделать там карьеру на протяжении 20 лет до смерти Иоанна Люксембургского в 1346 году. Он, значит, поднялся по служебной лестнице до поста доверенного лица короля. Он практически вот все это время проводил при дворе, то есть живя то в Праге, то участвуя в королевских походах, там путешествиях, празднествах, охотах и прочее. Ему довелось побывать вместе с двором в Италии, в Германии, в Польше. Ну и, естественно, это дало ему такой очень разнообразный жизненный опыт и позволило пообщаться, во-первых, со многими мини-зингерами, которые бывали при дворе Иоанна Люксембургского, а во-вторых, с множеством известных людей из XIV века, среди которых там выдающиеся композиторы, поэты. В общем, понятно, что он вращался в высших сферах, а также был знаком со многими монархами. Король ему начал за хорошую работу жаловать бенефиции, начиная с 30-х годов, а в 1335 году еще и пожаловал должность каноника в соборе Нотр-Дам города Реймс. Что это дало Машо в его второй половине жизни? Это, в общем-то, не обременительную, но как бы вовлекающую в социум работу и постоянный твердый источник дохода. Потому что он прожил весьма долгую жизнь по любому подсчету, там где-то за 80 ему было, когда он умер. Вот. И в последние годы жизни Машо занимался приведением в порядок своего творческого наследия, что тоже очень нетипично. Вот у него было множество знакомых среди монархов и высоких вельмож, и по их заказу, либо им в подарок, он делал большие систематические своды собственного творчества. Подготовили им самим собственноручно выверенные, и в результате этого мы имеем очень хорошо сохранившееся большое количество работ Машо в прекрасном качестве. В интернете, увы, нету, потому что библиотеки их хорошо стережут. Да, если что-нибудь окажется там в фонде древности какой-нибудь хорошей европейской библиотеки, не теряйтесь. Помните, что у вас вот, в башмаке спрятан фотоаппарат. Вот. Но вот то, что удалось найти, это пара страниц из рукописи Национальной библиотеки Франции, которая, к сожалению, это не рукопись самого Машо и не современная ему, а рукопись аж на 200 лет позже переписана, тем не менее, вот с одной из оригинальных. Вот я опущу, вы передайте. Машо человек такого универсального дарования, я не знаю, как Висбор или Анчаров. Он не только писал светскую церковную музыку, он еще был вдобавок поэтом, писал прозу, да еще и рисовал хорошо. Вот примерно его рукописи могли выглядеть так, как вот на той бумажке, которую я передал. Ломонос. Ломонос. Ломонос рисовал, да, или рисовал? Машо рисовал миниатюр. Иллюстрироваться книги, менять ее. Вот. Но давайте уже завязывать с разговорами, давайте послушаем собственную музыку Машо. Первое, с чего бы я хотел начать, это с того, что он, в общем-то, много работал в жанрах совершенно традиционных, не им созданных, а там за 100 и больше лет до него, созданных трубадурами, которые, как вы помните, создали огромное количество новых жанров, хорошо их разработали. Ну и вот как бы высшие достижения во многих из них принадлежат именно Машо. То есть, например, лирические, одноголосные песни такого любовного содержания, куртуазного. Я сейчас вам, значит, у вас на раздаточке, самый вот верхний нотный пример, это как раз одна из таких песен. Давайте ее послушаем. Thank you. первый период. Хочу обратить ваше внимание, что музыкальная форма вот этой песни – это так называемое рандо. Это твердая форма, которая уже ко времени жизни Машот уже давно устоялась, была хорошо отработана. Здесь все четко задано. Музыкальная структура, вот там могли в нотах заметить, значит, есть там первое предложение, потом второе предложение, где, значит, окончание, сейчас я вам скажу. Значит, первое предложение заканчивается в середине второго такта, второй строчки. Вот. Это, значит, первое. И схема такая.
Мелкие есть, Костя. Ну, здесь пузыря, короче.
Ага, спасибо.
Я бы уже за них готов.
Значит. Рандо очень близко знакомый нам к куплетной форме, но немножко посложнее.
За счет чего я сейчас объясню.
Музыкальная схема. Первая. Вторая. Вторая. Первая. Первая. И так можно крутить до бесконечности, пока хватит текста. Вот. А текстовая схема, она сложнее. То есть она не то, что сложнее, не она сложнее, но отличается. Схема рифмовки такая.
Ну, вот, соответственно, такое.
То есть текстовый период длиннее. Он потом будет, если продолжается мелодия, он начинает по-другому накладываться на музыку. То есть тот же текст успеет побывать в рандо, но рандо всегда начинается с как, вот эта вот часть главная, обрамляющая, это припев. То есть один и тот же текст успеет побыть припевом и куплетом. Некоторые из куплетов успеют побывать на месте припева. Вот, то есть такое дополнительное разнообразие здесь получается вот из-за этого чередования. Вот. Ну а, к сожалению, мало есть вообще переводов стихотворных Машо на русский язык, поэтому сейчас просто в двух словах пересказываю содержание большинства тех вещей, которые мы сегодня будем слушать. Здесь содержание очень простое. Это моя там прекрасная леди, я отправляюсь в дальний путь, а сердце с вами остается. То есть такая чисто куртуазная поэзия, вполне в стиле трубадура. Еще один пример традиционного, уже очень хорошо разработанного ко временам Машо жанра, хочу я вам продемонстрировать, потому что это просто интересно послушать. Это жанр букет, в переводе с французского икота. Это жанр и вокальный, и инструментальный, есть произведение и вокальный, и инструментальный в этом жанре. У него очень интересная особенность устройства, видите, которая, собственно, и дала ему его название. А именно, одна мелодия делится между несколькими, чаще всего двумя голосами. То есть несколько нот в одном голосе, или даже одна нота, продолжение в другом, потом снова в первом, потом снова во втором и так далее. Давайте послушаем инструментальный гакет Машо, называется гакет Давида. все останавливал прямо-таки посредине. И скажу об одной очередной вещи, пока вы совсем не соскучились. Да? Все-таки 12-13 век – это начальный период развития многоголосия, особенно светский жанр все-таки. Церковное многоголосие имеет к этому моменту чуть большую историю развития. И у них, в общем-то, проблема с формой еще стоит очень резко, в полный рост. Попросту говоря, начинаем слушать, нам очень хорошо и весело, но очень быстро устаем, потому что теряемся в композиции. Что было в начале, что потом нам никак эта музыка не подсказывает. Она не только нам, она им тоже, в общем, не подсказывает. Поэтому, в общем, все, более-менее все композиторы вот, в описываемую эпоху занимались разработкой формы. И когда вот мы сейчас будем слушать следующее произведение, обращайте, пожалуйста, на это внимание, что именно служит средством придания структуры в том или ином случае. Вот большинство произведений Машо, подавляющее большинство, это произведения не инструментальные, а вокальные. Он сам писал тексты к своим произведениям. Это были тексты на латыни и на старофранцузском языке. В вокальном произведении, в общем-то, вопрос формы, ее удержания стоит не так остро, потому что текст есть. Все-таки есть что послушать. Но не так все просто. Мы сейчас с вами послушаем еще пару примеров произведений в традиционных жанрах и перейдем к наиболее интересному в плане обсуждения того, как музыка это устроена для нас, жанр мотет. Значит, я вам сейчас раздал листочки. Это еще одно рандо, но уже не одноголосное, а многоголосное. Нотки я вам раздал для того, чтобы вы сейчас, и может быть потом, когда будете, можете слушать самостоятельно, могли посмотреть, как устроено, как, собственно, вот эта музыка устроена. Она трехголосная. И она и внешне, и на слух выглядит не такой уж простой. Давайте сейчас мы немножко послушаем часть, а потом скажем о том, что мы там, собственно, услышали с точки зрения вопроса о том, как устроено. Извините, сейчас я смотрю. Листочки немножко рассыпаю. Споем лекарство. кусочки не прослушать, например, коллагены. Значит, по своей структуре это уже знакомый нам рандом, между прочим. Но простоты мы там особо не ощущаем. Не волнуйтесь, не ощущали ее и слушатели. На самом деле, если взять любую из отдельных мелодических линий, но она сама по себе довольно-таки ну, не такая простая, как Дуседа Межелея, которую мы слушали, самый первый, одноголосный. Но, тем не менее, довольно-таки воспринимаем. А вот все в сумме воспринимается не то, что тяжело, а своеобразно. Почему? Потому что для композиторов XIV века, тем более более ранних времен, не существовало понятия гармонии вообще. Это, в общем, вещи, наверное, элементарные, но я все-таки на ней еще раз остановлюсь. Понятие о гармонии для них не существовало. Более того, все три голоса, которые вы там видите, между собой в целом не согласуются. Задача такой композитора не ставит. Они согласуются только попарно. Все вместе они могут согласовываться, ну, где-то на каденциях, на остановках, да? Если на полтакта все голоса замерли, перестали двигаться вдруг, то, значит, это сигнал, в общем-то, певцам собраться вместе и о чем-то договориться. Если они разъехались за время предыдущего пения, потому что вот там какой-то более-менее консонирующий созвучие. Ну, не более-менее, а просто строго консонирующий, на самом деле. Квинта, октава, все. Больше ничего нет. Во всех промежуточных моментах у нас между, скажем, нижним и средним, и между нижним и верхним голосами будет хороший функционирующий интервал, чаще всего. Диссонансные интервалы будут проходящими. Вот. И, может быть, мы позаботимся о том, чтобы между двумя верхними тоже было хорошее созвучие. Но все три в сумме могут давать любую кляксу. Причем, поскольку понятия о гармонии мы не имеем, то они, во-первых, для нашего слуха, для наших ушей, как раз имеющих понятие о гармонии, ибо это гармония в них навязла, и мы по-другому не мыслим. Во-первых, все эти странные созвучия неподготовленные, то есть возникают внезапно ни с того ни с сего, а во-вторых, ни во что не разрешаются. То есть имеется вот такой мерцающий кластер вот этих вот странных созвучий, возникающих внезапно, и это так, довольно, я бы сказал, так гипнотические действия. Слушать это приятно, несмотря на то, что вообще непонятно, где оно началось и где и когда кончится. Вот. Но ясно, что, наверное, большее впечатление это производило все-таки не в малых составах, как сейчас вот три человека поют, да, то все-таки слушается не очень. Вот. А представьте себе большой хор, там, скажем, написанный по такому же принципу, например, мессу, где у нас имеется большое число певцов, и естественно, слушающий стоит относительно недалеко, если сравнивать с линейным размером этого хора. То есть все вот эти вот вспыхивающие звуки в разное время и в разных сочетаниях, они находятся как бы вокруг тебя. Это должно производить очень сильное впечатление. А теперь, значит, мы немножечко поговорим более подробно о том, как все-таки эта музыка устроена, ну и какими приемами пользовались композиторы, чтобы решить задачу внутренней организации достаточно длинного произведения. Вот. Я раздаю сейчас еще один листик. Тут тоже, между прочим, рандо. Довольно интересно. Если прочитать этот текст, это поэтическое произведение, там абсолютно две доли. Текст примерно такой.
Ох, честно, не выдержит слоги.
Да? Чего? А, текст. Мое начало, мой конец. Мой конец, мое начало. Истинный тенор. Мое начало, мой конец. Моя третья часть. Только три раза идет начало и идет с конца на начало и так заканчивается. Мой конец, мое начало и мое начало, мой конец. Может схватиться за голову и подумать, вот это самое, как темный стиль, да? Трабарклюз. Совершенно верно, совершенно верно. Это учебное произведение. Теперь посмотрите, пожалуйста, на ноты. Сразу становится многое ясно. Вот начало, возьмите голос со самой верхней строчки, или, да, ладно, даже проще второй, который называется кантус подписанный. Ну, запомните просто ноты. До, си, ля, соль, ля, си, до. Ми, ре, ми, ре, фа, ми, ре, до. Да? А теперь посмотрите в самый конец первой строчки. И читайте с конца на начало. До, си, ля, соль, ля, си, до. Ми, ре, ми, фа, ми, ре, до. Ага, поняли? Итак, все 40 тактов. Совершенно верно. Верхний голос идет в прямом направлении. Нижний голос, средний голос абсолютно теми же длительностями идет с конца навстречу ему, развернутый, вот так. А тенор истинный полдороги идет, это развивается мелодия. На полдороге хоба, через, с 20 тактов, он сам разворачивается и с этого места в обратном направлении доходит до конца. То есть, очевидно, что это учебное произведение. Вероятно, просто ученикам показывалось, каким образом можно вот так вот хитро организовать форму. Ну, а текст, подтекстовка обычная, в общем. Может быть, на эту же самую подтекстовку тоже предлагалось ученикам сочинить вот такое вот музыкальное построение. А? То есть, такого рода музыкальный фокус. И таких фокусов музыкальных у Машо довольно много. Давайте, вот сейчас я вам нотки раздал, да? Давайте теперь послушаем, как это звучит. Кстати говоря, как учебное произведение, вот сравните с предыдущим. Но как учебное, оно довольно более легкое, более простое для слушания. То, что у вас, то, что вы видите напечатано в нотах, вот мы до конца послушаем. На следующий оборот уже не пойдем. Сэкономим немного времени.
Хорошая вещь.
Да, да. И, в общем, воспринимается, да? Ну, что же, для учеников разжевывает, видимо. Вот все-таки воспринимается гораздо легче, чем то, что мы слушаем перед этим. Хотя жанр, в общем, один и тот же. Вот. Но теперь мы перейдем от светских произведений к более сложному жанру, преимущественно духовному, хотя мотеты, они были и светскими, в том числе и в творчестве Машо. Встречаются и духовные мотеты, и светские. А о мотете мы поговорим в связи с тем, что об устройстве его, в общем, есть побольше, что сказать на таком простом уровне. И потому что мы о нем как бы немножко уже знаем. А именно, когда я вам рассказывал о ранних формах церковного многоголосия в Западной Церкви, то мы упоминали органом. Если вы помните, есть у нас григорианский хорал. Это одноголосное, кодифицированное напев, определяющий способ исполнения богослужебного текста. Одноголосный. В веке 11-12 возникает стремление разнообразить и сделать более интересным звучание григорианского хорала, к нему начинаю дописывать такую же ритмически идентичную мелодическую линию, которая находится выше основной. Основная линия носит название тенора, верхний голос носит название органум и находится к тенору в очень простых высотных соотношениях. Итак, консонирующий интервал. Либо унисон, либо квинта, либо октава и больше ничего. Верхний голос получается довольно бессмысленный, скачет на большие величины, сам по себе ничего не представляет, но, в общем, зато звучание их одновременно дает такой хороший, интересный эффект. Но органы очень быстро начинают развиваться по следующему направлению. Верхний голос дробится, начинает идти меньшими длительностями. Все меньшими, 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 становится очень развесистый, кучерявый. А нижний голос все замедляется и замедляется и замедляется. Эти вот такенными длительностями, значит, вот стоит один звук, на фоне него уже орган вот так вот заливается. Я сейчас просто, чтобы вы вспомнили, один из органов, который мы давеча слушали, Леонин, Видерунд Омнис. Ви, первый слог пошел. Усложнение верхнего кучерявого голоса в направлении добавления еще одного голоса третьего, когда три голоса, они уже называются тенор, дуплум и триплум. Мы с вами слышали тогда и трехголосный органум, и помним, что вот эти два верхних голоса, они очень похожи. То есть они как бы играют друг с другом в догонялки, вот они имеют одинаковый характер, а нижний голос продолжают вот дудеть в очень большой длительности в свою григорианскую мелодию. Но, тем не менее, при этом все-таки все три голоса, когда они встретятся согласные какие-то, они их все произнесут одновременно. Это называется органом. Но, вообще говоря, певцу запомнить вот этот километр мелких ноток, который проходит между слогами, ну, тяжело физически. И для того, чтобы облегчить это запоминание, ну а также просто оживить дело, стали брать и подтекстовывать верхние голоса чем-нибудь. Чем-нибудь, в буквальном смысле, чем-нибудь. Может быть, там, каким-то текстом библейским, может быть, каким-то просто написанным гимнографическим там, собственным текстом. Может быть, вообще посторонним текстом, вплоть до каких-то там лирических песенок. И вот когда верхний голос приобретает собственный текст, то это уже называется не орган, а мотет. От старофранцузского слова «мот» — «слово». И верхний голос остается с тем же названием «триплум», а второй сверху голос получает название «мотетус». Сейчас послушаем один из мотетов Шоу, который именно по такой схеме устроен. Вообще говоря, мотеты, да, они, ну, понятное дело, что такой способ исполнения, да, исполняются, скажем, одновременно три текста, да, в нижнем голосе, какой-то, скажем, ну, не скажем, практически всегда какой-то стих там из псалтерии или текст мессы какой-либо, а в верхних голосах какие-то совершенно посторонние, хотя, может быть, тематически связанные, то это, вообще говоря, довольно трудно воспринять. То есть это жанр для людей подготовленных. Вот старший современник Машо, теоретик музыки Иоанн де Гракейо, писал: этот вид музыки не следует представлять в присутствии простого народа, который не способен оценить его изысканность и получить удовольствие от слушания. Да? Ну, во-первых, если текст весь на латыни, то латыни надо понимать для начала. И получить удовольствие от слушания. Мотет исполняется для образованных людей и вообще для тех, кто ищет изысканности в искусствах. Обычно его можно услышать на пиршествах такой публике ради их украшения. В то время как песня под названием «Рандель» звучит на пирах необразованного люда. Ну, однако же мотет все-таки мог звучать и при богослужении, однако папские указы не единожды выходили запрещающие всякие подобные разнообразия, поскольку такая каша, естественно, шла в ущерб, собственно, содержательной стороне дела. Вот. Но сейчас послушаем один из мотетов, который имеет именно духовную тематику. Дело в том, что город Реймс в 1360 году осаждали англичане, но думали, что, в общем, жители Реймса думали, что это хана. Но так Господь их помиловал, а Машо написал еще, когда осада продолжалась, написал такой мотет следующий. Мы сейчас с вами послушаем, а сначала я расскажу, что же там, собственно, за текст. Вот как раз латинским мотетом Машо повезло быть переведенным на русский язык. И я прочитаю кусочек. Значит, мотет «Apprehende arma et scutum» в теноре всего-то там какие-то три слова. А именно кусочек даже, не целый стих, а кусочек из стиха Псалма 34, стих 2. «Возьми щит и латы и восстань». Все. Понятно. Вот такими медлительностями. А в верхних голосах два разных стихотворения в разном стихотворном размере, тематически все-таки близкие к вот этому вот стиху из Псалма, а именно: «Вожделенный, полон властью, ты народ, ведущий к счастью, по вершинам и изломам, будь вождем, не будь ведомым, вождь достойных, честных, гордых поведет, забыв про отдых, а ведомый пусть сейчас наповинуется согласно». Такое вот обращение к вождю, который должен так вот избавить народ от нашествия иноплеменных. «Вождь верховный, изгони же всех себя слабее и ниже, поведи тропой такую, что ведет страну к покою». А следующий текст в другом голосе, наоборот, некая такая ламентация на тему падения нравов, которые вот и привели к столь печальному стечению обстоятельств, как то, что описывается: «Плач, великая держава, твой народ свела отрава запустения, часть его дурного нрава, а другая лжет без права, без стеснения. А тебе уж не радеют, враг у власти руки греет, все обманно, мощь и дух твои хереют, враг напротив матереет непрестанно. Ты досталась воротилам, бы бесчестие постылым и убогом, но теперь тебе по силам стать мощным и красивым, властвуй с Богом». Просто как, не знаю, Михалков. Никита.
На самом деле, судя по этим переводам, у Машо все-таки в текстах всегда такая гробовая серьезность все-таки имеет какой-то оттенок иронии. То есть у него серьезность такая пересерьезненная. Там в мотете, например, на смену церковного начальства новый епископ в Рейском соборе он его называет сосудом благости, но называет его сосудом благости 4 раза в одном 4 стиши. То есть сосуд такой, сосуд такой. Добиваясь скорее комического эффекта. Чем серьезно, хотя, в общем, к словам придраться трудно. Вот давайте послушаем. Сейчас вот этот вот там, в другом четверостише упоминается посох, которым он направляет. Этой частью посоха ты направляешь тех, кто туда-то, а этой частью посоха ты направляешь тех, кто туда-то. В общем, становится достаточно ясно, каким образом посох оборудовал. Итак. Слушаем, как это звучало. Кое-что из того, что мы сегодня до этого слышали, а, наверное, если бы мы могли, скажем, слушать и воспринимать еще и текст, который здесь есть, ну, может быть, наш высокий уровень позволил бы нам уже наслаждаться мотетом так, как задумано было автор. Давайте, значит, оставшееся время, все равно, конечно, идет дело медленнее, чем предполагал, послушаем самое известное произведение Гийома де Вашо. Это «Месса Нотр-Дам». Подавляющее большинство произведений остальных, которые написаны, они двух- или трехголосные. «Месса Нотр-Дам» — четырехголосное произведение. Она устроена так. Значит, уже известный нам тенор, дуплум и триплум, верхние голоса, или мотетус и триплум, и контртенор, который тоже перемещается так довольно вальяжно и неторопливо, он по своему характеру и функциональности, он ближе к тенору. Вот так устроено четырехголосие. Вот. И, ну, ладно, не буду говорить много слов. Послушайте, в общем, приемы многоголосия в мессе Нотр-Дам разнообразны. То есть, хотя это первая из известных в истории цельных композиторских месс, то есть включающий 5 песнопений ординария, постоянные, повторяющиеся во всех службах мест песнопений частей. Вот. Тем не менее, как бы приемы здесь используются разные, и есть у некоторых специалистов мнение, что все-таки Машо соединил в разное время написанные части, но тем не менее вот, в авторских его изданиях они соединены вместе, и это позволяет говорить о том, что это все-таки единое, задуманное автором произведение. Все мессы, которые известны нам с более ранних времен, они либо одноголосные, либо есть еще 3 многоголосных 14 века, но их автор неизвестен. Так что первая многоголосная месса, как цельное произведение, которое автор известен, это вот как раз Гийом де Машо. И первое это оно первое, но оно весьма значительная вещь в плане как бы, именно как музыкальное произведение. Вот у меня есть ноты, но, к сожалению, только 2 экземпляра, потому что такая вот, в общем, вещь-то масштабная, 30 страниц занимает. Кому дать голову сломать?
Йорки.
Йорки. Йорки раз, а второй. Да? Значит, ординарный месяц, как мы помним, включает 5 произведений, у Машо в месяц 6 произведений. Еще добавляется отпуст «Ита Миссес», но он совсем коротенький. Значит, месяц само по себе написано около, вернее, не перед 1360 годом и написано по случаю, то есть посвящена коронации короля французского Карла V. Слушаем первую часть «Кирия». Именно что часть ординария, что услышите абсолютно всегда, если за мессой поется, то что месса Брейлис вся читается, а вот если месса с пением, то, соответственно, кирию услышите. Собственно, ну это не что иное, как мирная Ектия, то есть всего 12 прошений, но сами прошения почему-то у католиков отсутствуют, а вот, собственно, ответы как бы хора Кирия Лейсон, Кристо и Лейсон, они, значит, слушаются. Я не понял, что нажал, то ли я остановил, то сначала пойдет. Извините. Угу. Дальше будет возглас священника, а потом пойдет еще раз повтор.
Yeah.
Нет, что первое повторяется после того. Несмотря на обилие вот таких орнаментаций в верхних глазах, которые, кстати, воспринимаются здесь практически как украшение такое чередующееся, то здесь видно, что такое получается произведение, в общем, аккордового характера и довольно полнозвучное. То есть многие аккорды там могут быть из трех звуков, что, в общем, не характерно из трех разных, имеется в виду, для того времени совершенно. Но вот Машон есть такая авторская особенность. И мы даже там можем указывать какие-то там приготовления, разрешения, хотя, опять же, такими категориями еще не мыслилось, но тем не менее вот есть это и есть. И в следующем отрывке, который мы послушаем, «Глория», «Великое словословие», там это даже, может быть, лучше будет слышно. Непонятным, совершенно непривычными нам последованиями как бы аккордов созвучий. Вот. Но тем не менее она там угадывается. То есть как обычно и бывает, когда текста мало, соответственно, музыка будет более кучерявая, более развесистая, более орнаментированная. Здесь текста много,
Соответственно, музыкальная сторона становится более простой и более, имеет более повторную структуру. Примерно похожее по текстовому наполнению, тоже много текста, здоровый кусок. Следующая часть — кредо, символ веры. Чаю воскресения мертвых, жизни будущего века. Аминь. Вот на этом аминь открывается Гимн Домашо по полной. Сейчас этот кусочек мы услышим в конце. Да? То есть весь, все кредо, значит, распевали относительно мало. Через какой-то там вроде как соль мажор приходим там в до диез минор и останавливаемся. Все, и все это на протяжении трех тактов. Так что нет. Логика здесь чисто мелодическая. И там гармония на наш слух есть, и она весьма своеобразная, потому что вот нотки, значит, кто заинтересуется, скачивайте, просто-таки распечатывайте, слушайте, смотрите. Вот. А между прочим, вот все-таки очень интересная музыка, и ее просто приятно послушать просто как таковую. Текст мест очень легко найти в интернете, скачайте, полезно, чтобы как-то вот следить и по нотам, и по тексту, будет как бы более понятно, куда и о чем идет речь. И я очень рекомендую вам в какое-то свободное время этим заняться. А сейчас мы послушаем еще заключительную часть, совсем маленькую. Это именно отпуск и демиссаэс.
Всего лишь возглас и
демиссаэс. Чем меньше трудно.